РИА Новости. Подкасты.
Страхи.
Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи.
Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Сегодня мы говорим про страх бедности. Страх, который кажется легким, но на самом деле не все так просто. Мы разбираем его с моими гостями, психологом и тренером Александром Шаховым.
Здравствуйте.
Верой Романовой, экспертом по карьере с многолетним опытом работы в российских и западных компаниях.
Добрый вечер.
И носителем нашего обсуждаемого сегодня страха, человеком, который его осознает, Чингизом Индраевым.
Здравствуйте.
Итак, что же такое страх бедности? Кстати, мы этот страх обсудили еще и с пользователями сервиса The Question. От них получили тоже вопросы и кейсы, которые сегодня разберем. Откуда он берется? Он из детства? Он из какого-то опыта? Он из кинофильмов? Или он из какого-то недоверия, что ли, самому себе? Давайте мы, наверное, с вас, Чингиза, начнем.
Так, ну, следует, наверное, рассказать, откуда берется, я не скажу, я не психолог.
А у вас-то откуда он взялся, страх бедности?
Да, я могу рассказать свою историю, разве что. И как Александр, наверное, поймет, может не поймет, откуда, может, он произошел. Родился я в маленькой деревне, далеко отсюда, на краю России почти. Деревня небольшая, в семье. У матери я был единственным ребенком изначально, потом в итоге нас было четверо.
То есть вы старше?
Я старший, да. Я старший ребенок и рос без отца. Ну, и было тяжело, соответственно, маме. Ну, наверняка, у нее нет образования, не было никакой поддержки, и с деньгами было туго. Может быть, оттуда. Ну, возможно, я от родителей его даже перенял. То есть мы довольно бедно изначально жили, ну, и сейчас там не густо. Но, возможно, откуда-то оттуда.
Ну, а чего вы боитесь? Вот когда вы говорите, у меня есть страх бедности. Вы чего боитесь на самом деле?
Да, понял вопрос. Боюсь, наверное, не быть состоятельным. То есть не реализовать свой потенциал и быть в итоге бедным. Такой, знаете, как некоторые самореализация в плане того, что люди будут на меня как смотреть. Ну, если я буду совсем бедный и немощный, это будет очень плохо и обидно.
Вот вы боитесь не того, что вам будет нечего есть, например, да, или вам будет негде жить, а того, как на вас будут смотреть люди, как вас будут окружающие воспринимать?
Даже не только вы окружающие, а скорее всего, даже я сам как себя буду воспринимать.
А тогда еще злоупотреблю вопросами. А для вас не бедность, это с какого момента начинается? Что вы не бедный? Вот по каким вы признакам поймете, что вы не бедный?
Так, не бедный. Ух, наверное, от 100 тысяч, если так просто грубо взять, такое
вот
внутреннее ощущение.
Будет зарплата 100 тысяч?
Да, если говорить про Москву. Если в регионе, это гораздо меньше. А в Москве, это да, наверное, от 100 тысяч.
То есть просто стабильный
доход, чтобы доход. Можно было жить, да.
Я хочу задать вам вопрос.
Александр.
Да, Александр. Наш мозг, он не был сразу создан под абстрактные понятия. 100 тысяч рублей – это очень абстрактное понятие. Нам очень сложно. У вас наверняка есть образ бедного человека. То есть, может быть, он собирательный, может быть, он реально в жизни. Кем бы вы точно не хотели быть? Опишите, пожалуйста, ему.
Да, конечно. Человек, который не может себе позволить ни путешествовать куда-то, ни ездить, он живет в одном месте, работает на одной работе, которая ему не нравится. Он там работает, и он не нравится, и он вынужден там быть. Он вынужден общаться с теми людьми, с кем он общается. Он не может изменить свой круг общения. Он живет в определенном социуме, в определенной аудитории, вот такая некоторая референтная группа, которая ему не нравится, и он с этим ничего не может поделать.
Но это как будто жить в такой маленькой деревушке.
Возможно, но не обязательно.
Ну, или подобное, да?
Ну, возможно, да, что-то подобное.
Очень похоже на то, как жили ваши родители, возможно.
Наверное, да.
То есть не быть такой, как мама. И мама может быть таким примером, возможно или нет?
Ну, об этом я не размышлял, что у меня нет конкретной мысли, что не быть такой, как мама. Во многом я маму, разумеется, люблю. Она безумно хороший человек, но если говорить о деньгах, то да, здесь она не преуспела. И здесь...
Ну, скорее Александр имеет в виду судьбу, да, не маму,
да,
человека,
я
а свою судьбу мамы.
Не отношение к маме именно, а вот не стать таким человеком и не прожить такую жизнь, как мама, например, да?
То есть... Да, хотелось бы, конечно, поярче.
А есть какой-то образ человека, которым вы хотели быть бы?
Да, разумеется. Человек, который общается с интересными людьми в плане того, что...
Есть какая-то личность?
Личность...
Ну, наверное... можете абстрактно назвать по имени человека, но
да,
и описать его.
Точно не помню, как его зовут. Кажется, сейчас скажу. Тимоти Феррис.
И что это?
Американский предприниматель, который часто путешествует, общается. Ну, интернет-предприниматель, который довольно неплохо зарабатывает и довольно интересная и насыщенная жизнь. Мне кажется, очень
хороший. А он из бедной семьи происхождения?
Небогатый. Он средней семьи, это не бедная у него семья, у него средний класс, но как бы стал более-менее богатым человеком.
Это человек, который путешествует, который занимается тем, чем хочет, да? У него такое есть проявление творчества, реализации.
Вдохновляет людей.
Он выбирает свое окружение, у него есть люди, которым он нравится, которые ему нравятся. То есть вы вкладываете в это понятие свобода.
А мне кажется, это вообще ключевое слово. Вы сейчас говорите, вот описываете этого человека, я понимаю, что то, что вы описываете, это не слово «не бедность», а слово «свобода».
Именно.
Да.
То есть вопрос, скорее всего, страх не бедности, а страх быть неудачником.
Или зависимости.
Зависимости от внешнего. Быть человеком, которого жизнь раздавила, быть человеком, который не смог реализовать свой творческий потенциал, про который вы говорите, что совершенно естественно. Это страх, присущий всем молодым людям, которые имеют много энергии в самом начале, хотят реализоваться. Они чувствуют внутренний потенциал, и они смотрят на то окружение, которое было. Ну, наши родители, это уже более взрослые люди, да, они уже свыклись, сжились, привыкли, и тот образ жизни, который ведут наши родители, нам, современному поколению, особенно вам, уже чужд, да, свободные границы, Европа, путешествия. Кто об этом раньше мог мечтать? В Советском Союзе это был максимум бам, мне кажется, да?
Ну, смотрите, вот вы сейчас как-то раз так быстренько вскрыли страх Чингиса, он такой страх действительно молодого человека. Вер, а вот к вам приходят на консультацию люди более зрелые, которые говорят: «Я боюсь быть бедным». И вот мне кажется, что для более зрелого человека этот страх уже не столько интерпретируется как страх там несвободы действий или страх упущенных возможностей, как страх безопасности. Я боюсь быть бедным, и у меня там не будет возможности обеспечить жильем себя и своего ребенка. Я боюсь быть бедным, и если вот там мои родители престарелые заболеют, я не смогу их вылечить. Я боюсь быть бедным, и я останусь без работы, и на пенсии не смогу себя содержать. Вот мне так кажется. Ну, скажите, приходят ли к вам вообще люди вот с таким посылом, когда говорят о их карьерной судьбе?
Ну да, конечно, такой посыл бывает. В основном он свойственен людям более старшего возраста, которые уже понимают, что многие вещи остались в прошлом, и нельзя начать жизнь с нуля, как-то встроить и выстраивать. И, конечно, ну, в рамках того, что мы имеем перед нами в формате пенсии, да, вот, многие задумываются о том, что их ждет. И тогда этот страх, он действительно, это страх бедности. То есть вот то, что сейчас прозвучало, это действительно не про страх бедности. Это скорее про страх, про ситуацию, когда человек, возможно, не сможет реализовать себя. Вот, с бедностью, наверное, ничего не имеет общего. А когда люди в возрасте понимают, что у них существует ограниченное количество времени и различные ограничения с точки зрения профессионального развития, с точки зрения карьеры, куда им, как двигаться, с точки зрения развивающихся технологий, возможно, они за ними не поспевают просто, вот, просто эйджизм, с которым часто достаточно сталкиваются, но тогда это прям реальный страх.
Ну, давайте попробуем этот страх разобрать. И с точки зрения психологии, как с ним жить и как его правильно использовать, да, потому что мы, когда говорим про страхи в нашем подкасте, мы говорим не только, как его разобрать, препарировать и найти причины этого страха, но и как энергию этого страха использовать для того, чтобы, ну, свою жизнь улучшить. Да, вот поговорим с точки зрения психологии. и с точки зрения практических рекомендаций. Потому что возможно, что страх бедности – это то, что тебя слепит, ты движешься просто не в том направлении, да, например.
Но, с одной стороны, это сигнал о том, что человек понимает, что в жизни что-то происходит, возможно, идет не по плану, и он чувствует впереди какую-то, да, скрытую для себя угрозу. То есть это сигнал, который заставляет его начать действовать. Вот. А дальше уже важно выйти вот из зоны просто слепого страха и понять, проанализировать ситуацию, понять, куда ты можешь двигаться, в чем именно этот страх состоит, насколько он обоснованный. То есть, когда его начинаешь формулировать, то, как правило, раскладывая по составным частям, появляются какие-то пути, да, какие-то направления движения.
Например, на что вы раскладываете страх бедности, когда люди к вам приходят?
Ну, хорошо. Например, человек говорит, что я уже в таком возрасте, когда мне сложно поменять место работы. Я работаю там, где я работаю, и боюсь, что в ближайшие там несколько лет столкнусь с ситуацией, когда меня сократят.
По возрасту я никуда не смогу устроиться на работу.
Ну, например, да, по возрасту, либо я не смогу продолжить работать по выбранному направлению, сохранить уровень дохода, скорее даже так, потому что устроиться куда-то всегда можно, просто вопрос, кем устроиться и за какие деньги.
Вот, мне кажется, это первый важный момент, да, что когда мы живем в больших городах, как минимум, да, ты всегда можешь найти, куда устроиться на работу. Вот, мне кажется, это базовая вещь, которую нужно себе сказать.
Конечно, да, то есть важно разделить понятие бедности и понятие нищета. То есть вот бедность...
Тоже важное уточнение, да? Бедность и нищета. А давайте вот, поподробнее.
То есть, ну, нищета – это, наверное, ситуация, когда тебе нечем заплатить за жилье, тебе не на что купить продуктов. А бедность – это, наверное, все-таки ситуация, когда ты очень сильно ограничиваешь себя в своем потребительском поведении. То есть ты не можешь купить понравившуюся вещь, ты не можешь куда-то съездить.
То есть ты можешь все равно устроиться там на работу, в метро продавать талончики, да? Или если ты был преподавателем вуза, ты все равно можешь стать репетитором и какой-то минимальный доход себе обеспечить.
Да,
но
конечно.
Тебе что-то мешает это сделать, но, скорее всего, какие-то амбиции, да, и внутренний протест опуститься на ступеньку ниже.
Ну да, во многом. То есть предполагается, что это будет совершенно другой круг общения, может быть, другая нагрузка работы, которая связана, например, не столько с умственной, сколько с физической деятельностью, ну и, конечно, другой уровень дохода.
Как правильно строить карьеру, чтобы не столкнуться с ситуацией внезапной, вынужденной или какой-то там неожиданной бедности?
Но мы здесь, конечно же, не говорим о ситуациях, когда человек потерял физическую возможность, то есть, ну, например, стал инвалидом, это совершенно другие вещи. То есть когда человек физически и ментально сохранен, то... Здесь, наверное, очень важно трезво смотреть на себя и оценивать себя в контексте того, что тебя окружает. То есть насколько, например, та область, в которой ты работаешь, движется вперед, какими навыками необходимо овладеть, насколько ты правильно себя... Ну, то есть, как бы опять вот мы говорим, soft и hard skills. То есть если человек работает в молодом коллективе, здесь многое зависит тоже от поведения человека. То есть многие люди в возрасте, они, например, ведут себя таким образом, что я вам не мальчик, чтобы этим заниматься. То есть и таким образом тоже дистанцируется от более молодого, например, коллектива. Вот, то есть важно не создавать конфликты и как бы развиваться и на личностном уровне, и на профессиональном.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Вот смотрите, очень интересное мнение пользователя сайта The Question. Он пишет: «Бедность – относительное понятие». Я с этим согласна, кстати. Для меня, пишет он, бедность – это отсутствие средств на самые базовые нужды. Скорее всего, я и какой-нибудь Сечин воспринимаем бедность совершенно по-разному. Но опыта сложных времен нет, поэтому бедности я боюсь как чего-то абстрактного, серого, голодного и холодного, но далекого. Александр, коллеги, чего боятся на самом деле люди, когда говорят «я боюсь бедности»?
Люди боятся страха. Это поразительная вещь, но, может быть, парадоксальная. Нужно, вот Вера об этом сказала сейчас. Есть, когда мы видим конкретную опасность, возникает чувство опасности. И чувство опасности мобилизует. А когда опасность мы конкретно не видим, и у нас есть абстрактное понятие, возникает чувство страха. И чувство страха парализует. Я приведу простой пример. Предположим, мы с вами идем по кладбищу.
Прекрасно.
Ночью. Прекрасное место для того, чтобы испытать какой-то вид страха.
Мы всегда так делаем.
Да. Итак, вы идете по кладбищу, и где-то в камышах или в траве вы слышите шуршание и шорох. Ваш мозг начинает генерировать возможные источники опасности. В голове начинают рояться всякие мысли. Это маньяк? Это зомби? Это злая собака Баскервиль? Обычно мы отдаем, наша психика отдает предпочтение именно страхам, негативным сценариям. Почему? Потому что в те далекие времена, когда мы только формировались, негативные сценарии были гораздо важнее для выживания, чем позитивные. Если какой-то Homo sapiens или Homo erectus еще вначале шел по саванне и слышал шуршание камыша, у него было две версии. Либо это ветер шумит, либо это лев. Предположим, это был лев. Те, кто убегал сразу, спасались. А те, кто думал, что это шуршание камыша, не продолжили передавать свое потомство. Поэтому выжили кто? Те, кто боялся.
Паникеры.
Мы с вами потомки очень пугливых особей, которые выжили. Поэтому в нашей психике есть заложено предпочтение негативных сценариев. Мы прежде всего рассматриваем, что может быть негативно, потому что это важно для выживания. Поэтому меня часто спрашивают, а почему я именно негативы вижу? Потому что это заложено в нашей природе. Предположим, итак, зомби, маньяк или собака Баскервилли. Что? Вы не знаете, что. Поэтому мысли начинают вертеться в голове со страшной мыслью, и это парализует. Вы не можете принять решение. Но, предположим, кто-то, например, я кричу вам, зомби, и вы вспоминаете, что нужно делать при встрече с зомби.
А что нужно делать?
Ну, там, крестить, не знаю, там, что-то, бежать, да, или там, визжать. Вы знаете, что зомби меньше, медленно ходит. То есть у вас появляется понимание, с какой опасностью вы боретесь, и... Вы есть выход, есть ощущение действия. Вы понимаете, что нужно делать. Собака – лезть на дерево. Маньяк кричает, например, да? Когда мы видим конкретную опасность, у нас возникает понимание, как нужно действовать. Но если конкретной опасности нет, нас парализует, потому что мы точно не знаем, что нужно делать.
Но если конкретная опасность, что в следующем месяце я не смогу заплатить за квартиру.
О, это очень интересно. Тогда, если есть понимание, что... Не бедности я боюсь. Угу. Я боюсь, что мне не хватит сколько рублей? Предположим, мне не хватит 10 тысяч рублей. Я начинаю принимать конкретное решение в отношении того, занять, взять кредит, где-то заработать. Я могу это решать. Выходит тогда страх, который парализует и мешает мне действовать, отходит на второй план, и я начинаю решать конкретную проблему.
Но на самом деле очень важно начать действовать. То есть как только человек начинает действовать, и я по себе тоже это знаю, потому что была в сложных ситуациях, вот как только ты начинаешь действовать, страх уходит, и наступает какой-то конструктив. То есть события начинают развиваться по какому-то сценарию, ты берешь управление этими событиями в свои руки, и таким образом ситуация вокруг тебя начинает меняться.
Все верно.
У тебя просто, ну и потом, чем больше ты занят, тем меньше у тебя времени на то, чтобы бояться. То есть главное переключаться, вот это очень важно.
Вы начинаете решать проблему, и приходит мысль, как решать эту проблему, а не том, как ее избегать. Но это еще и физиологический момент. Дело в том, что страх – это все гормоны. То есть есть кортизол, норадреналин, которые сковывают нас. И для того, чтобы избавиться от ощущения страха, от любого, это техника, которую знают спортсмены, военные. Если вы чувствуете страх, вам нужно физически поработать. Например, отжаться, присесть быстро, пробежаться. Поэтому многие те, кто испытывает какие-то депрессии или ощущение апатии, занимаются спортом, это им помогает. То есть нужно просто действовать.
Но вообще страх очень важно победить, потому что если человека накрывает страх, то когда он общается, там, ну, например, в коллективе, проходит собеседование, это же все невербалика. То есть этого человека видно.
То есть если вы боитесь бедности, то на собеседовании это будет считано, да?
Как... Возьмите меня, пожалуйста, иначе я тут на улице с голоду умру, а не потому, что я хочу у вас работать.
Или не потому, что вы лучший из всех отсмотренных кандидатов.
Я бы тут уточнил, знаете, что я с Верой согласен, что нужно побеждать, но не так, как бы я, вот, может быть, не так формулировал. Вы правильно в самом начале сказали, я полностью с вами согласен, согласен, что страх, он предупреждает о возможной опасности. И помощник, который предупреждает, это важно.
Он говорит о том, что ты свою карьеру строишь неправильным образом,
совершенно
например.
Верно.
Да? Или ты тратишь слишком много денег и не откладываешь, там, не знаю, 15% на жизнь.
Либо ты не развиваешься, и технологии заставляют, могут сделать так окружающий
мир.
А
может быть, ты живешь непосредственно?
Возможно.
Да? Такое тоже же может
так
быть.
Так вот, страх, нельзя от него избавляться, потому что это наш помощник, который предупреждает нас о будущей опасности. Как мы решаем, например, страх, как решают страх люди, которые прыгают с парашютом? То есть они выходят к раскрытой двери, и перед вами километр, и дикий
потом
страх
их пинают
высоты.
Просто и все. И
если пока не пинают, да, и вам нужно принять решение. Вы думаете, господи, мне страшно, те люди, которые передо мной прыгали, они побороли страх. А я его побороть не могу, поэтому я посижу сейчас на скамеечке, дождусь, пока страх пройдет, и потом я прыгну.
На самом деле человек сидит на скамейке и кормит этот страх.
Точно. Поэтому нужно не победить его, нужно взять этот страх и прыгнуть вместе с ним.
Давайте переведем из метафоры это в конкретные какие-то действия. Да? Итак, Чингис боится бедности. Вот давайте мы рассмотрим сначала его страх, как страх молодого человека. Когда вся жизнь еще впереди, он еще может получить какие-то новые специализации, он может уехать в другой город. То есть, по сути, у него еще вся жизнь открыта, и для него это больше страх не выстроить, наверное, свою карьеру правильным образом. Да? Вот вы, когда говорите про страх бедности, вы больше думаете про вот все-таки про то, что заплатить квартиру в следующем месяце? Или вы думаете про то, как вы будете жить через 10 лет?
Угу. Ну, знаете, бывают разные ситуации. В плане того, что бывают моменты, когда подходит вот эта вот уже ситуация, что нужно платить за квартиру, а у тебя нету денег, здесь ты думаешь о квартире. Но если у тебя хватает денег на квартиру и на покушать, тогда ты думаешь о будущем.
А это правильно то, что вот он сначала думает про за квартиру заплатить, потом про будущее? Или нужно все-таки думать про будущее, а квартира, ну, пожить там с другом пока где-нибудь там впятером?
Ну как, краткосрочная стратегия заплатить за квартиру, чтобы было где жить, чтобы думать о будущем.
Да.
Вот, а так, конечно, необходимо все-таки что-то всегда делать, чтобы двигаться к намеченной цели. А у меня вопрос. Вот вы описали крайнюю ситуацию, да, ситуацию, в которой жила ваша мама с небольшим уровнем дохода в деревне. Вы описали ситуацию с вашим, ну, не знаю, ролевой моделью, что ли, да? А вот вы сами, вы сейчас вот от точки А до точки Б, вы примерно где находитесь?
От точки А до точки Б, ну, если говорить про 100%, я там наверху, где мне хорошо, и 0%...
Ну, это ваш герой американский.
Да, например. Я себя ценю где-то на процентов 30, наверное.
Ну, это очень круто. То есть
это
вы треть,
да, это
треть
прям
пути уже прошли.
Очень здорово.
Ну, вот мне кажется, где-то там я.
Вот что нужно делать все-таки молодым людям? Во-первых, нужно ли молодым людям думать уже о бедности, возможной бедности или угрозе бедности в старости? Или молодой человек все-таки должен расправлять крылья и заниматься тем, что ему нравится в этот момент?
Но на моей практике у молодых людей есть две проблемы. Проблема номер один – отсутствие знания жизненного опыта и ошибок, которые очень важны для любого человека, если про их прорабатывать и делать из них выводы. И второй момент – это нездоровые амбиции. Вот. А нездоровые амбиции заключаются в том, что зачастую молодые люди не готовы идти на какие-то низкооплачиваемые достаточно должности, но перспективные, которые им в жизни дали бы очень хороший старт. Ну, например, к примеру, молодой человек закончил институт, у него есть возможность пойти на стажировку после хорошего вуза в хорошую компанию, но за очень небольшие деньги, там, ну, к примеру, 10 тысяч рублей. Вот, но он получит красивый такой мощный старт с точку в резюме и хороший потенциал для развития своей карьеры.
И к 60 годам он будет вполне обеспеченным таким средним классом.
Ну, как
например,
вариант,
да.
Просто, опять же, мы же
живем... Стабильным.
Да, ну, это если он вот встанет на эти рельсы и по ним пойдет. Вот, но мы же тоже живем в изменяющемся мире, и мы меняемся сами, поэтому весьма возможно, что через 10 лет у человека появятся совершенно другие ценности и другое видение того, как он хочет прожить свою жизнь. Вот, это тоже нормально.
И тогда мы бы с вами, если бы все люди думали только о стабильности, то мы бы с вами не увидели, наверное, ни спортсменов, ни балерин, да? Чей на самом деле век довольно рискованный профессионально, потому что он рано заканчивается. И
я думаю, те, кто этим занимается, не думают так далеко.
Вы думаете, не думают?
Нет, я уверен, что так не думают. Вера правильно затронула эту проблему. Я, может быть, как психолог, более экологично отношусь к формулировкам. Безусловно, это амбиции, безусловно, это присущий молодости максимализм. И, может быть, причина в этом недостаточно проработана хорошо ролевая модель. Ведь те, например, у Чингиза есть идеал, да, то есть человек, ролевая модель, он рассказывает, что я начинал с низов, да, начинал простым дворником, предположим. У всех успешных в моей профессии, например, там, Тони Робинс, да, люди, которые начинали с низов, начинали каких-то с простых и вырастали до высот. Конечно, молодежь хочет максимализма, то есть она сразу хочет прыгнуть сразу в дамки. Но так вот, распространяя идею, что невозможно прыгнуть в дамки, не пройдя все этапы, молодежь начнет в конце концов принимать эту ролевую модель. Мы все хотим подражать. Мы все ищем ролевую модель, которой можно подражать. Это может помочь им.
Такая стратегия, что метишься в звезды, попадешь в Луну, не работает?
Я думаю, что это красивый слоган, но метишься в звезды, ты можешь промахнуться и мимо Луны, и мимо звезд. Здесь Вера говорит про важную вещь, про вторую вещь. У молодых людей нет опыта, и поэтому они не понимают, что важен баланс между тем, что выбирать между высокими амбициозными целями и доступными сейчас. Если вы метитесь сразу в президенты, вы, конечно, можете амбициозно идти к этому, но, возможно, вы никогда не станете президентом, и будет велико разочарование.
Но у него не будет мечты тогда.
А нужно ставить мечты, безусловно, мечты всегда высокие. Но для того, чтобы... Мечта отличается от цели. Для того, чтобы прийти к мечте, нужно ставить цели. И цель это, сначала, прежде чем стать президентом, как минимум, стать президентом, например, молодежной партии. Да, это я разрабатываю на этапы. Следующий этап, для того, чтобы мне стать президентом, я должен вступить в партию, должен стать активным членом. И это уже конкретный этап, конкретные шаги. И когда вы делаете шаги, вы лишаетесь этого страха. То есть, делая, мы перестаем испытывать страх. Нужно прыгать вместе со страхом.
Да, и здесь еще важный момент. Вы сказали, что по мере того, как ты проходишь этот путь и достигаешь тех или иных вещей, может вполне скорректироваться твоя цель, потому что в какой-то момент, став президентом международной партии, ты подумаешь, зачем мне такая жизнь?
Верно, верно, да. То же самое и касается и балерин. То есть вначале это просто идеал. Все девочки хотят быть балеринами, потому что видят некий образ на...
Это красиво.
Красиво, да. Но они совершенно не представляют, что это значит. Что
адский
это значит...
труд, например.
Адский труд. Все хотят быть...
И небольшая зарплата.
Все хотят быть певицами, все хотят быть инстаблогерами, которые видят в Инстаграм, что красивая бьюти-лайф, да, красивая жизнь, я езжу, путешествую, но они не видят, как они пишут тексты, как они фотографируют, как они делают макияж, как это сложно переезжать с места на место, это постоянно. Никто это не видит. Есть некое идеалистическое, юношеское, детское представление об этом.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Давайте мы поднимемся немножко по возрасту наверх, к возрасту мамы Чингиза, или, может быть, чуть помоложе, и представим себе человека лет 40, да, который уже лишен, может быть, каких-то юношеских иллюзий и мечт. Ему нужно просто правильно спланировать свои ближайшие 20-30 лет жизни, чтобы избежать вот этой бедности. Да? То есть мы вот со страхом бедности поработаем сейчас с точки зрения не как там его раскопать психологически, да, а как, что ему противопоставить. Вот давайте посоветуем, что нужно сделать, что изменить в образе жизни, какие себе поставить правильные задачи, чтобы примерно на рубеже 40 лет обеспечить себе безбедное существование в перспективе ближайших нескольких декад.
Мне кажется, здесь важно проанализировать и понять свои слабые места. Вот. Соответственно, например, если у человека в этом возрасте, предположим, нет квартиры, значит, надо предпринять какие-то шаги, чтобы на тот период времени, пока он еще физически активен, полон сил, влезть, например, в кредит, взять ипотеку, вот, решить этот
или
вопрос.
Или, может быть, сменить регион, да, когда ты понимаешь, что накопить денег в Москве, а потом запланировать, что ты поедешь жить в Рязани.
Конечно, и проанализировать, какие профессии востребованы в Рязани, то есть если ты переезжаешь туда жить, то чем ты там будешь заниматься?
Получить какую-то специализацию.
Возможно.
Еще.
Угу. Я могу что-то рассказать вам историю своей жизни, потому что у меня такая же была проблема.
Давайте.
Я психолог, это не моя первая профессия. Моя первая профессия — юрист. Я отработал 10 лет в прокуратуре. И в 34 года, получив подполковника юстиции и должность...
Ну, это была успешнейшая карьера.
Да, я был прокурором и города, и потом был заместителем прокурора края, ну, приравненной должности. Я понял, что тот уровень доходов, который у меня сейчас есть, и тот уровень стрессовой жизни меня не устраивает.
То есть вы были честным прокурором?
Ну, я был честным прокурором, да. Это правда. Просто не устраивает. Ну, конечно, у каждого человека есть выбор рисковать всем, чтобы получать какие-то деньги, либо быть честным и, но при этом довольствоваться довольно небольшим денежным содержанием. Я решил не рисковать, и к тому же сама характер работы стрессовый был очень разрушающим для меня. Я из прокуратуры ушел на пенсию, потому что у меня была северная пенсия. Это, ну, так, это не сказать, что такой прям страх бедности, но тем не менее меня в какой-то мере я задумывался, и меня пугала возможность, что я смогу вот при своей небольшой пенсии в 34-35 лет, в общем, ничего не достичь. Передо мной стояла задача, а как дальше, что делать нужно дальше? И я решил этот вопрос, даю тот же совет и всем остальным. Поймите, что вам нравится, начните учиться. Я искал какое-то время, там полтора-два года поискал себя
так
и понял...
Так страшно же, как это нравится, а вдруг не сработает.
Все верно. Я хочу сказать, что тут нужно прыгать вместе со страхом. Нужно принять, что страх будет с вами всегда. И вот вместе с этим страхом я искал, да, сомнения, да, да, проблемы, да, может не получиться. Но я знал, что если я буду заниматься тем, что мне интересно... это однозначно принесет результаты. Потому что если интересно, ты этим занимаешься больше, чем другие.
Да, у нас это вот
ты
сейчас...
растешь, и твои компетенции, твоя квалификация...
Именно, вам интересно, вы туда продвигаетесь, вы начинаете что-то изучать, вам что-то интересно, и через некоторое время вы делаете больше, чем другие, и вы становитесь более успешными.
Так, короче, боишься бедности? Смотри не там, где рационально и стабильно, да, а туда, где нравится. Потому что в долгую ты выиграешь там, где нравится. Вер, согласна?
А, да, однозначно. И у нас это вот сейчас впервые прозвучало, но всегда здорово заниматься любимым делом, потому что это дает необычайную энергию. Другое дело, что надо понять, что твое, и если ты вдруг это понял, то это не значит, что тебе надо резко в один день поменять свою жизнь. Это может быть вполне постепенный процесс. Вот, поэтому... это огромная и очень важная составляющая — получать кайф от того, чем ты в жизни занимаешься. Ну и, кстати, то, что еще мы не сказали, и особенно с возрастом это актуально, это забота о своем здоровье и физическом состоянии.
Чингис, вы же об этом думаете?
Да, уже задумываюсь об этом, да. Я и задумываюсь о том, что моя профессия, может, когда-то уже станет ненужной, ну, с развитием там искусственного интеллекта и так далее.
Угу.
Об этом тоже уже как-то задумываешься помаленьку. Но вопрос в том, что, допустим, я не нашел, что мне нравится... И пока буду искать, как искать, и пока буду искать, например, чем-то, мне же еще и работать надо, и зарабатывать деньги. И даже если ты нашел, что тебе нравится, например, мне нравится, там, не знаю, заниматься спортом, единоборствами, но вряд ли я, если сейчас начну заниматься, даже очень усердно, стану чемпионом мира.
Прокормите себя этим.
Да,
а
вот
нравится
именно
с точки зрения того, что амбиции стать чемпионом мира, либо просто кайф от того, что...
Кайф от того, что этим занимаюсь.
Тогда это хобби, а не работа.
Ну, в общем, да, это же уже не профессия, это просто какая-то...
То есть нужно найти профессию, которая тебе нравится, не хобби, а
вы
профессию.
Знаете, и был такой предприниматель, и мне нравится его высказывание. Найдите свое хобби, сделайте своей профессией. Тогда вы ни дня не будете работать.
Слышал,
а
да.
А знаете, это сложно, потому что на самом
вот
деле
именно,
у меня в свое время, ну и сейчас в какой-то мере... было очень дорогостоящее хобби в виде конного спорта, и оно полностью исключало вариант не работать. Поэтому ситуации бывают совершенно разные.
Я согласен с вами. Это непросто, но возможно. Дело в том, что, например, вы можете не быть борцом, он может быть тренером, вы можете быть человеком, который организует эти соревнования. То есть важно понять, что это лишь форма, например, бороться. Возможно, вам нравится не сама форма, а внутрисодержание. То есть, возможно, вам нравится быть сильным мужчиной. Возможно, вам нравится быть защитником. Возможно, я на самом деле, я понимаю, что я даже в прокуратуре был всегда психологом. Почему?
Но вы не знали, что это вас может кормить и станет вашим лекарством от бедности.
Больше того, будучи психологом, это тоже не приносило мне слишком большого дохода, пока я не стал заниматься, изучать профессию бизнесмена, чтобы научиться продавать. И после того, как я научился это делать, я объездил 34 страны мира с тренингами и больше 150 городов.
То есть тоже важно
городов.
Осознать, что просто твоя профессия может тебя не кормить, если ты не поймешь, куда правильно ее приложить, в каком месте оказаться.
Если вы хотите получать деньги, нужно изучать область знания, которая говорит о том, как эти деньги заработать. А это бизнес или способ, продать себя. Да? То есть это вот это важная
вещь. Мы сейчас говорим про то, как развиваться и что сделать еще, чтобы там впрок себя гарантировать себе безбедное существование. А вот давайте поговорим о том, может ли быть лекарством от страха бедности правильное распоряжение тем, что ты имеешь сейчас. Например, вот есть у тебя сейчас возможность взять ипотеку на пятикомнатную квартиру в центре Москвы. Нужно ли молодому, еще вполне жизнеспособному человеку все-таки думать о том, что через 20 лет или через 15 лет, возможно, ты не сможешь ее просто содержать, будет огромный налог, да, там, убирать, в конце концов, ее, она будет тебе жрать там, кучу денег за коммунальные услуги.
Опыта такого нет же. Это у вас есть такой опыт?
Это про амбиции, конечно, потому что я в свое время, в 90-х годах особенно, у меня было много друзей, бизнесменов, которые здесь начинали строить свое дело, и они удивлялись, они говорили, как так, у вас рядом с пятиэтажками припаркованы Порше, где у этих людей мозг, у них должен быть сначала хороший дом, а потом к этому дому уже можно подъезжать на такой машине.
То есть это же тоже на самом деле такой путь к бедности, да? То есть как бы ты начинаешь роскошествовать не вовремя, и тем самым ты усугубляешь вероятность твоей бедности. Так получается?
Это отсутствие опыта, про то, что Вера говорила, характерно для молодых людей, но оно характерно, может быть, и для людей среднего возраста. У них нет прошлого в своей жизни этого опыта. Решение этого вопроса – довериться специалистам. То есть довериться людям, которые прошли этот путь, которые могут посоветовать и сказать, что, скорее всего, вот так, если ты будешь снимать пятикомнатные квартиры в центре Москвы, то ты своей цели не добьешься, несмотря на то, что некоторые недобросовестные тренеры, особенно среди молодежи, говорят, да, просто брось все, последние деньги вложи в Порше, это заставит тебя работать. Такой принцип выживания, да. На самом деле, это нерезультативно бывает.
Откладывай там, да?
Про молодежь это сложно, понимаете. Я мало кого из реально молодых людей, которые пойдут и будут слушать мнение тренера или будут копить и откладывать, все-таки это не свойственно людям совсем молодого возраста. Вот здесь скорее надо как-то смотреть на свои реальные потребности и думать про будущее, то есть так по-здоровому спросить себя, что и в каком объеме мне действительно необходимо. И не если я влезу в эти какие-то дополнительные расходы, кредиты, то насколько это в перспективе, то есть какие риски, просчитать риски, они всегда есть.
Это вы говорите про основную проблему людей, которые боятся бедности. Они не умеют стратегически мыслить.
Расскажите об этом подробнее.
Это про то, что Вера описала. Решение вопроса бедности – это стратегическое мышление. Это просто просчитать риски, проанализировать, простроить свой путь, примерно понять, где есть опасности, как их избежать. И люди бедные – это ленивые в мышлении, скорее всего. Те, которые не хотят думать или не доверяют. Как правило, когда ко мне обращаются с такими проблемами, я вижу примерно один и тот же паттерн. Это люди амбициозные, гордые, которые не хотят признаваться в том, что им нужно меняться. И люди, которые ленивые, которые не хотят изменить свое мышление, изменить свою роль, ролевую модель, свой сценарий поведения. То есть это, по сути дела, признак лени. И народная молва говорит, бедный, значит, ленивый. Да. То есть ленивость в чем? В мышлении, прежде всего. В анализе, в прогнозе. Если бывает просто неспособности. Некоторые люди не имеют таких уж хороших интеллектуальных, когнитивных способностей для того, чтобы проанализировать. И поэтому я призываю их, ну, например, вот специалисты, как Вера, например, для более старшего поколения, ну, вот бизнес-тренера для молодежи. То есть прибегать к услугам наставника все-таки, довериться. В конце концов, мы это делаем постоянно. Я прихожу к врачу, у меня болит живот. Я не знаю, что мне делать. Я спрашиваю, что мне делать? И доверяю врачу. Он мне говорит, принимай таблетки, будет
сходите
легче.
К карьерным консультантам, да, к
да,
психологам.
Это врачи в области
карьеры.
Ну, это
если человек действительно хочет вопрос решить. А ведь мне кажется, что еще вот есть как бы страх бедности объективной, да, который человек может себе визуализировать. Да, там мне ничего будет есть, ничего будет платить и так далее. А есть страх, вот, который Чингис, на самом деле, немножко его затронул. Это страх казаться бедным. Да? Вот как на тебя посмотрят люди? У тебя не такая шуба, у тебя недостаточно дорогая машина. Тебе не нужна машина на самом деле. Ты сам себе понимаешь, зачем мне машина за 3 миллиона рублей? Да? Я вот возьму в кредит за 1 миллион рублей и буду прекрасно ездить на хорошей машине. Но это будет как-то социально не очень впечатляемо, что ли, да, не очень одобряемо.
Знаете, мне кажется, это идет от все-таки каких-то комплексов человека, потому что если человек состоявшийся, если он из себя представляет интересную личность, если он привлекателен физически, при этом я не говорю про какую-то внешнюю привлекательность, а просто про то, что человек за собой следит, да, то есть у него все в порядке с тем, как он выглядит, там, я не знаю, чистые волосы, во что он одет, вот, то, общаясь с ним, в общем-то, всем будет все равно уже, на какой машине он ездит. То есть то, что вы сказали, да, про машину, про квартиру, это такое... ну, неуверенность в себе и желание за счет вот этих вот каких-то внешних атрибутов привлечь к себе внимание,
ну,
и
конечно,
повысить свой статус.
Страх, что тебе подумают, что ты беднее, чем ты есть на самом деле, да?
Нет, просто
психолог.
Просто типичная была ситуация. Сейчас описали, я вспомнил одного своего клиента. Молодой человек, ну, он может быть характерным для этого. Он пришел ко мне и говорит, Александр, я слышал, что вы помогаете решать быстро вопросы. Я говорю, ну, да, если люди говорят так. Вот я хочу стать миллионером, заработать 1 миллион долларов. Я говорю, хорошо, без вопросов, я тебе сейчас дам ответ, как это сделать, но задам тебе прежде 3 вопроса. Готов? Да. Ты заработаешь 1 миллион долларов, что ты будешь делать? Ну, вот если тебе сейчас дадут 1 миллион, для чего? Ты же не будешь его есть. Он говорит, ну, я куплю себе квартиру, куплю машину. Хорошо. А после того, как купишь квартиру, машину, одежду, что ты будешь делать? Ну, не сидеть же дома, да? Ну, и говорит, ну, я на машине поеду с друзьями, там, девчонки, все меня уважают. Ага, то есть тебе, в общем-то, не нужны 1 миллион, тебе нужны квартира и машина, я правильно тебя понял? Он говорит, ну, да. То есть тебе даже не нужны квартира и машина, тебе нужно одобрение. То есть нужно, чтобы тебя, ты быстро возвысился до статуса уважаемого человека. Я правильно тебя понял? Он говорит, ну, да, чтобы пацаны меня уважали, чтобы девчонки там... То есть, по сути дела, ты хочешь одобрения. А я хочу тебя спросить, 1 миллион долларов – это сложный довольно путь и долгий, а есть какой-то другой, более простой способ, чтобы получить признание одобрения среди людей? Он задумался, сказал, ну да, я могу, например, ну, друзьям помогать, например, они будут говорить, классный. Я могу, например, за девушками ухаживать или дарить им цветы, они скажут, какой ты классный. То есть мы говорим, что люди часто под деньгами имеют в виду совсем другие цели.
Ну да, потому что деньги, они, это как бы две вещи. Это энергия и свобода. То есть, ну, по большому счету, деньги дают вот эти две вещи.
Да.
А дальше уже...
Ну, знаете, что в старости это все-таки еще и гарантия какого-то,
да,
там...
Да, конечно,
безопасность.
В старости однозначно.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Вот знаете, очень интересная еще реплика от пользователя The Question, очень позитивная. Пользователь пишет, именно страх бедности дает мне мотивацию и энергию в жизни. Уехать в большой город, учиться, проявлять инициативу, делать все возможное, чтобы преуспеть и выделиться. То есть человек нашел, видимо, имея тоже какой-то бэкграунд, похожий, как у Чингиса, да, какой-то опыт, потому что так просто же это не рождается у молодого человека, страх бедности. Вот человек его трансформировал в такой, в общем-то, позитивный очень посыл, да, что, ну, окей, да, я боюсь бедности, потому что я это видел. Я не хочу повторять этот опыт, который я видел у близких. Хочу быть другим, поэтому я сейчас сделаю все, чтобы чтобы преуспеть и себе гарантировать в раннем молодом возрасте.
Ну, все верно, это такое...
благополучие.
Этот человек, он просто принял страх, он имеет право, и даже он мне помогает, он меня подталкивает к цели. Метод кнутая пряника. Я жду. Да. Я хочу, к чему-то стремлюсь, и сзади меня ждет бедность. И это как раз одно из правильных мотиваций, правильных отношений к страху бедности.
Еще интересный вопрос. Как говорить о своем страхе бедности с родными и близкими, чтобы им не казалось, что ты говоришь о пустяках? Но я думаю, что, скорее всего, это, мне почему-то кажется, разговор между супругами, да, когда женщина говорит: мужу, ты знаешь, я очень боюсь, что там вот мы еще лет 10 уже себя не прокормим. Вот как донести своему близкому человеку, что тебя это беспокоит, и это не просто какие-то эмоции сиюминутные?
Но здесь, скорее всего, вопрос не про саму бедность, а про уровень доверия и понимания между супругами, между близкими людьми. То есть человек говорит о своей потребности, о своем страхе. Если другой не слышит, он обесценивает, у нас просто недостаточно уровня эмоционального принятия, мы недостаточно друг друга понимаем. Мы просто, я не вижу, я обесцениваю твои страхи. Мне кажется, в моем мире это ерунда. И поэтому я не делаю шаг, чтобы понять, что в твоем мире это катастрофа. И здесь, скорее всего, не про страх, а про уровень доверия. Это характерно для любых уровней. Ты мне не даришь мне цветы. Для женщины это может быть катастрофа, а для мужчины... Зачем этот веник тебе нужен? В нашем мужском мире нас не учили друг другу, мальчики, мы не дарили цветы. Для нас это не ценность. Наоборот, проявление эмоций – это прямо противоположная вещь силе, которую нас воспитывает. И когда девушка просит, ожидает от меня цветы, спонтанно, не говоря об этом мне, я просто не представляю, что это в женском мире может быть ценностью. То же самое здесь, когда женщину может беспокоить, девушку может беспокоить страх бедности, для нее это большая проблема в ее мире. И если ее партнер не видит ее мир, он не принимает ее мир, это значит, что у них просто нет достаточно уровня доверия.
Что он должен сделать, этот муж, который осознал, что жену его беспокоит, близкого любимого человека, вот что он должен, практически, что он должен сделать? Сказать: дорогая, давай это будем откладывать, или там давай мы купим квартиру, которую будем сдавать, не знаю, или давай что?
Я бы рекомендовал пойти к наставнику, вот у нас Вера сидит, к человеку, который стратегически решает этот вопрос. То есть можно его решить, заработать прямо сейчас 5 тысяч рублей, да, но если мы говорим о долгосрочных целях, то нужно планировать, анализировать и выбрать какой-то долгосрочный путь. Поэтому если сам я это не могу сделать, нужно обратиться к человеку, который эксперт в этой области.
А как вы относитесь к идее, вопрос такой, что... рожать и воспитывать детей как гарантию безбедной старости? Мне вот кажется, это такая немножко потребительская позиция по отношению к
детям. Это ужасная вообще-то
позиция. Но с другой стороны, стакан воды. Здесь как воспитаешь ребенка, конечно, я думаю, что все мы хотим надеяться, что дети не оставят нас в старости, но при этом ставить это целью, то есть родить ребенка, именно вот вести его к тому, что придет момент.
Ну, это может же быть не так цинично звучать, да? Например, говорить ему: слушай, Чингис, ну что ты там будешь заниматься, не знаю, музыка, да, это тебя не прокормит. Иди-ка, пожалуйста, вот, учись на юриста. Будешь прокурором, всегда себя прокормишь. Или на финансиста, будешь бухгалтером всегда.
Имея в виду, что прокормишь меня.
Прокормишь меня, конечно.
Не знаю, у меня такое ощущение, что родители, конечно, считают, добро тебе желают, но желают, чтобы ты жил нормально. Нормально. Не супер хорошо, а нормально.
По их меркам.
Да, возможно, да. То, что там иди, пытайся там делать свой бизнес или там ставь большие цели, амбиции, это пока ладно. Вот начни учиться, получи работу, работай, будь средним, нормальным, хорошим, средним классом, но как бы будь просто средним.
Да, мне кажется, то, что вы сказали, это, в общем-то, больше про заботу все же о детях.
О детях.
Потому что, да, всем хочется, чтобы ребенок обеспечивал свое существование и был в жизни финансово стабилен, независим.
Ну, это еще из все-таки психологии и стереотип старого поколения. Мы знаем, что пенсии довольно сравнительно недавно стали. Ну, это вообще социальная новелла. Раньше, в 19-м, 20, в начале 20 века, старики зависели целиком от того, сколько у них детей, насколько они их прокормят.
Да, но смотрите, мы же тоже претерпели огромную трансформацию. Если немного копнуть в историю, то российскому, ну, это было крестьянство у нас, наше общество, сколько, более 80% это было крестьянство, и у нас была общинный склад. То есть община что предполагает? Что человек, оказавшийся в какой-то сложной ситуации, там, либо он физически как-то не может что-то сделать, да, либо там дом сгорел, ему помогает община. Вот. А сейчас мы живем в капиталистической модели, она нам дала то, что человек стал распоряжаться собой как своим телом, как единицей купли-продажи на рынке труда. Это совершенно другие отношения. То есть это, в общем-то, провоцирует страх, потому что ты понимаешь, что вокруг тебя нет общины, нет людей, которые тебя поддержат. А про общину, кстати, вот был подкаст замечательный про женщину-отшельницу где-то, по-моему, в Костромской области. Она как раз про это сказала. Я послушала, вот мне показалось, что это очень в тему.
До сих пор есть цивилизации и культуры,
есть южные, например, культуры, в которых это принято, восточные культуры это
принято. Там, Китай,
даже во многих республиках российских есть вот эта вот традиция, когда село, деревня поддерживает вдову или сироту. Это, мне кажется, замечательно. Это действительно смягчает страх бедности.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Друзья, давайте попробуем вот каждый из вас троих, да, по одному-два совета человеку, который парализован страхом бедности. Он, конечно, с одной стороны, полезный, да, потому что тут мы увидели здесь мнение, что он стимулирует, мотивирует, мобилизует тебя. С другой стороны, все-таки любой чрезмерный страх, он тебя и парализует, да, ты не производишь должное впечатление на своих партнеров по работе или туда, куда ты хочешь устроиться на работу, ну и просто ты бездействуешь. Вот давайте дадим правильные советы людям, которые сейчас находятся в приступе вот этого неприятного страха, бедности и какой-то катастрофы.
Но мне кажется, что если приступ страха, и ты не можешь ничего делать, это да, плохо. В то же время, если у тебя абсолютно нету страха, тебе вроде бы все нормально, ты живешь, вроде бы все хорошо. Если ты доволен жизнью вроде, но когда-то может что-то измениться. Но если у тебя есть какое-то чувство такое, все-таки что-то внутри горит, что нужно все-таки что-то менять и что-то делать, ты будешь делать и как бы видеть ситуацию, не будешь сидеть. Это все равно мотивация.
То есть, Чингис, ваш совет какой? Человек, который боится бедности. Что вы ему посоветуете?
На мой взгляд, может быть, там еще неопытный и так далее, но мое впечатление, мое мнение, что нужно просто делать. То есть даже если страшно, ну просто проявлять смелость и делать, учиться чему-то новому и, собственно, и стараться,
Боишься, делай, там глядишь.
Да, разумеется. Мне кажется, это одно из главных вещей, которые нужно все-таки.
То есть не бездействовать, главное. Вера.
Я бы посоветовала, во-первых, определить критерии бедности, то есть очень четко его обрисовать вот именно в значениях, то есть каков мой прожиточный месячный минимум, ниже которого я точно там не готов упасть. Вот, и прописать себе эти цифры. Дальше заняться тем, чтобы понять, ты выходишь на эти цифры или нет. Если ты на них не выходишь, соответственно, надо действовать, надо обрастать, работать, не стоять на месте ни в коем случае, что-то делать для того, чтобы получить навыки, образование, новую работу. То есть обеспечить себе вот этот свой прожиточный минимум. Ну, и в перспективе, если человек понимает, что эта сумма денег ему необходима будет в течение каких-то лет, там, каждый месяц, соответственно, ну, например, конкретный пример, приобрести квартиру и сдавать ее в аренду в то время, когда человек будет на пенсии. Вот. Ну, и, конечно же, здесь все же очень важно не погружаться в этот страх, то есть переводить его в какие-то действия.
Угу. Очень похоже на то, что и Чингис рассказал.
Я думаю, что все участники рассказывали просто об отдельных частях одного процесса. Но я предложу свою модель. Прежде всего, мы имеем дело со страхом, неважно чего. Страх. То есть нужно избавиться прежде всего от эмоций. Страх, это мы с вами разговаривали о том, что страх – это то, что сзади меня подгоняет, да, какая-то опасность. Проблема заключается в том, что я все время смотрю на эту опасность. Я все время думаю о том, как я стану бедным.
То есть зависимость.
Да. Что нужно в первую очередь сделать? Нужно посмотреть вперед. Поэтому, что там впереди у нас? Впереди мечта. Поэтому номер один – боитесь бедности, сядьте и помечтайте. Практически это выглядит так. Берете лист бумаги и выписываете 10, 20, 50 своих желаний. Кем бы вы хотели стать? Опишите модель. Нарисуйте тот пряник, тот идеал, к которому вы хотите прийти.
Только стать или то, что вы хотел бы, например, чем бы ты хотел обладать?
Без вопросов. То есть это не важно. Главное, чтобы это был какой-то образ.
Ну, например, я хочу двухкомнатную квартиру.
Отлично.
Три раза ездить, отдыхать.
Замечательно.
Не знаю, там девушку хорошую-то относится.
Отлично, отлично.
Даже содержать надо.
Смотрите, вот если, Чингис, пожалуйста, думайте об этом, например, что, о чем вы хотели бы, чего бы вы хотели?
Ну, примерно, что вы сейчас описали, примерно то же я и о том же и мечтаю.
А теперь я хочу спросить, вот когда вы думаете об этом, что вы чувствуете?
Вдохновление.
Это не страх.
Вы избавились, чувство, да.
Вы уже избавились от страха. Да, вы помните, он сзади подпирает.
За квартиру-то платить надо.
Да, но вы-то смотрите вперед. Это мечта. Следующий этап – это тот, который предлагает Вера. Мечту нужно перевести в цель. Это означает, цель означает цифры и конкретные действия. Если сложно это сделать самому, то нужно пригласить какого-то специалиста, может быть, это коуч, у нас в психологии это
надо
коуч
сначала,
называется.
Сначала денег заработать на коуч.
Да, но сейчас можно решить этот вопрос, можно почитать книги, достаточно много информации в интернете, можно пройти, если вы решили кем-то стать, можно пройти бесплатное там тестирование на профессию, можно подумать, что вы можете сделать. Даже если, это был вопрос Чингиза, если сейчас не хватает денег на мечту и нужно какое-то время поработать на нелюбимой работе, чтобы просто заработать, это нормально. Вера об этом тоже говорила. Это этап в достижении цели. Но вы-то думаете, что вы не избавляетесь от бедности, а вы идете к мечте. Это вдохновляет, это заставляет вас идти на нелюбимую работу, заниматься тем, что вам не нравится. Но это, знаете, как вот этот знаменитый рассказ, когда журналист приехал на стройку Красноярского ГЭС и брал интервью. Что вы делаете? Он говорит, я камни вожу. А он говорит, я ГЭС, я строю там, линии провожу. Я одного человека нашел, который какие-то тачкой носил какую-то землю. Он говорит, а что вы делаете? Я ГЭС строю. Понимаете, здесь разница. Или я камни вожу... И линии провожу, или я ГЭС строю. Я не работаю грузчиком сейчас по ночам. Я зарабатываю на свою мечту. Я иду к своей мечте. Это избавляет вас от страха. Ну и дальше, конечно, когда вы уже поняли, есть мечта, когда есть расписанный план цели, нужно делать то, что сказал Чингис. Делать, действовать. Это все хорошо, мечты, цели, но нужно делать конкретные действия.
Отлично. Мне кажется, мы разобрали очень позитивный страх, на самом деле, да? Страх бедности, который, если им не слишком заморачиваться, он может стать прекрасным мотиватором. И лекарство от этого страха – это мечта и план действий к этой мечте.
Совершенно верно.
Друзья, мы сегодня говорили о страхе бедности. Мы разбирали его с моими гостями, психологом и тренером Александром Шаховым, экспертом по карьере, с многолетним опытом работы в российских и западных компаниях, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики Веры Романовой и Чингизом Индраевым. Это человек по контекстной рекламе, который мечтает создать свой бизнес и задумывается о том, что ему не хотелось бы быть бедным. И задумывается об этом не эмоционально, а рационально. Он пришел к нам и разобрал этот страх вместе с нами. Также я благодарю за помощь в подготовке эпизода пользователей сервиса The Question. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст в App Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями, присылайте свои истории, вопросы на нашу почту podcast@rian.ru. А задавать ваши вопросы, обсуждать и комментировать эпизоды вы также можете в нашем инстаграм-канале подкаста РИА Новости или в группе ВКонтакте подкаста РИА Новости. Будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Вместе бояться не страшно.
А что ты делаешь?
Боюсь.
А давай бояться вместе.
Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.